Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. На Украине сегодня, 24 августа, День независимости, однако из-за катастрофы российского самолета Ту-154 Пулковских авиалиний, произошедшей в минувший вторник, все праздничные мероприятия перенесены на субботу и воскресенье. Сегодня родственники погибших после процедуры опознания посетили место трагедии под Донецком. Рассказывает корреспондент Радио Свободы на Украине Владимир Вахненко.
В среду на месте трагедии у поселка Сухая Балка были найдены трупы и фрагменты тел всех, кто был на борту разбившегося лайнера. По сообщению МЧС Украины, обнаружены останки 171 погибшего. Однако представители компании «Пулковские авиалинии» считают маловероятным, чтобы на этом самолете были незарегистрированные пассажиры, и по-прежнему называют цифру 170 человек. Накануне в Донецк из Санкт-Петербурга, Анапы, Белгорода и Харькова прибыли близкие жертв катастрофы. Утром их в сопровождении медиков и психологов привезли на смотровую площадку возле места крушения самолета. Еще вчера на холме рядом с площадкой православные священники установили деревянный крест. К нему родственники погибших принесли цветы и детские игрушки. Сегодня же в Донецке началась процедура опознания. О том, как она проходит, рассказал глава украинской комиссии по расследованию катастрофы, министр транспорта и связи Николай Рудьковский.
Опознание здесь, в Донецке, первая часть по компьютерным снимкам в гостиницах, а потом непосредственно на месте в Донецком морге.
Часть погибших вряд ли удастся опознать по внешним признакам. Большинство тел буквально разнесло на куски, многие трупы сильно обгорели. Украинские и российские эксперты готовы к проведению генетической экспертизы. Для этого в Донецк, по словам представителя МЧС Украины Леонида Касторского, доставлено все необходимое оборудование.
Здесь у нас хватает сил и средств, и здесь большие силы и средства сюда стянуты, чтобы максимально оказать все условия для максимально ускоренной идентификации и снять все различные бюрократические препоны для того, чтобы не задержать транспортировку и отправку уже опознанных тел.
Место падения авиалайнера по-прежнему оцеплено и разбито на квадраты. Поисковые работы здесь почти завершены. Эксперты исследовали каждый квадрат в поисках деталей, которые могут помочь следствию. По словам спасателей, от мощного взрыва полностью расплавилась алюминиевая обшивка лайнера. Тем не менее, обнаруженные в среду черные ящики находятся, по словам министра транспорта России Игоря Левитина, в удовлетворительном состоянии. Эксперты уже работают над их расшифровкой в Москве. Как правило, эта процедура занимает около 10 дней, но может продолжаться и полтора месяца. В Донецке продолжают работать украинская и российская комиссии по расследованию катастрофы. До этого времени некоторые эксперты причину трагедии связывали с плохими погодными условиями и, основываясь на показаниях очевидцев, предполагали, что самолет мог сорваться в так называемый плоский штопор. Он быстро падал, вращаясь вокруг своей оси, и был в момент падения неуправляемым, говорит пилот одной из украинских авиакомпаний Валерий Костюченко.
Я думаю, что самолет попал в очень сильную турбулентность и свалился по перегрузке в плоский штопор. В результате того сваливания, естественно, он попал в это грозовое нагромождение, и в результате чего могло, конечно, произойти и попадание молнии и мощный грозовой разряд.
В четверг появилась еще одна версия, согласно которой авиалайнер, пытаясь обойти грозовой фронт, превысил допустимую для него высоту в 12 100 метров. Окончательно прояснить ситуацию, очевидно, теперь смогут только данные бортовых самописцев. Они же должны дать ответ и на вопрос о том, почему задолго до падения экипаж самолета подавал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку в Донецке. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И в продолжение темы. Какие на сегодня существуют версии авиакатастрофы Ту-154, и официальные, и неофициальные? В этом пытался разобраться наш петербургский корреспондент Виктор Резенков.
Главная официальная, пусть и предварительная версия авиакатастрофы Ту-154 в Донецкой области – нестандартные погодные условия. Об этом сегодня заявил министр транспорта Российской Федерации Игорь Левитин. Формулировка достаточно обтекаемая. Она может включать в себя и попадание молнии в самолет, и потерю управления им в результате попадания самолета мощные вихревые образования, так называемую наковальню, которая находится на высоте высоте 9-11 тысяч километров. На этой высоте, по мнению экспертов, скорость воздушных потоков достигает 200-300 километров в час, а это может вывести самолет в плоский штопор, из которого уже не выйти. Большинство экспертов, однако, отрицают возможность того, что авария произошла из-за попадания в самолет молнии. Один из разработчиков системы навигации Ту-154, Роберт Мясников, в частности, сказал.
Меня удручает сообщение о том, что якобы первопричиной этой страшной катастрофы явился удар молнии самолета. Если отсутствовало чье-либо разгильдяйство, то не могла в него молния ударить. Дело в том, что в составе навигационного комплекса этой машины тогда была радиолокационная станция, она так и называлась «Гроза». Эта радиолокационная станция позволяла обнаружить своевременно грозовые фронты по пути движения самолета с тем, чтобы он имел возможность их обойти. Поэтому если экипаж вел себя должным образом и сопровождение с земли должное было, но не мог он попасть в грозу.
Один из самых сложных вопросов, на который предстоит найти ответ, почему опытный командир экипажа Ту-154 Игорь Карагодин решил выйти на предельно допустимую для этого типа самолетов высоту. Эксперты утверждают, что в случае облета грозового фронта сбоку у Ту-154 могло не хватить топлива до Санкт-Петербурга. Однако сегодня эту версию опроверг председатель технической комиссии по расследованию причин авиакатастрофы Межгосударственного авиационного комитета Леонид Каширский, который заявил, что по данным комиссии, самолет был заправлен достаточным количеством топлива. Другой вопрос, который возникает, почему командир экипажа Игорь Карагодин не вернулся назад в Анапу? В некоторых авиакомпаниях существует практика штрафных санкций в отношении пилотов, возвращающих в аэропорт вылета самолет из-за погодных условий. Официально в авиакомпании Пулково заявили, что у них такой практики нет. И, наконец, третья версия, тоже связанная с аномальными погодными условиями, о которой говорят эксперты. Погодные условия могли повлиять на полет самолета Ту-154, но привести к катастрофе лишь в сочетании с возможными отказами бортовых систем, причем сразу всех. Многие эксперты считают, что произошло возгорание проводки. Именно поэтому и был подан сигнал СОС и запрос об аварийной посадке. А еще в связи с трагедией Ту-154 все чаще вспоминают крушение самолета Ту-134-Шар, которое произошло 25 мая 1984 года, тоже под Донецком, когда самолет полностью разрушился в воздухе. Причиной той трагедии, как выяснилось потом, наряду также со сложными погодными условиями, было перепутывание электропроводов на клеммах контактов подключения резервного преобразователя к основной шине трехфазного тока. Однако в авиакомпании Пулково утверждают, что самолет Ту-154 был технически исправен. Возможно, причины аварии самолета станут ясны после расшифровки данных бортовых самописцев, найденных вчера. На это уйдет время не менее полутора месяцев. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура по жертвам катастрофы самолета Ту-154, разбившегося в Донецкой области Украины. Родные и близкие погибших посетили место трагедии. Замоскворецкий суд Москвы выдал санкцию на арест третьего подозреваемого в совершении взрыва на Черкизовском рынке в понедельник. Московский городской суд снизил на полгода срок наказания юристу компании «ЮКОС» Светлане Бахминой. В апреле суд признал Бахмину виновной в хищении средств компании «Томскнефть». В Ливане сдался властям второй подозреваемый в попытке совершить теракты в Германии. Бомбы были заложены в поездах, но не взорвались. Два американских солдата и 11 иракцев погибли в окрестностях Багдада. Соединенные Штаты вновь заявили, что готовы отменить многолетнее эмбарго на торговлю с Кубой, если она изберет путь демократии. Хочу отметить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. В Донецке родственники жертв катастрофы Ту-154 опознают погибших. Как идет расследование причин трагедии? Лидеры партии пенсионеров заявляют о своих политических амбициях. Есть ли у таких партий шансы на успех в России? И Соединенные Штаты требуют освобождения из плена журналистов телекомпании Fox News. Почему тактика захвата заложников распространилась из Ирака на сектор Газа? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Добрый день, Андрей. Какие материалы сегодня привлекли ваше внимание?
Добрый день. Как оценивать военную операцию Израиля в Ливане? Как провал или победу? Один из ответов на этот вопрос дает сегодня швейцарская «Le Temps», публикующая интервью с Колет Авиталь, депутатом израильского парламента. Проиграл ли Израиль войну, спрашивает газета. Ответ. Ни одна сторона не может похвалиться тем, что она выиграла эту войну. Это ведь не классический конфликт. Это война с партизанами, у которой не бывает конца. Мы обнаружили, что на нас было нацелено 13 тысяч ракет. И с этой угрозой нашему существованию нужно было покончить. Да, в этом смысле мы достигли поставленной цели, хотя о военной победе речь не идет. Для этого понадобилось бы больше времени. Теперь на юге Ливана место Хизбаллах займут ливанская армия и международные войска. Если бы мы не взяли на себя инициативу, никто бы за нас этого не сделал. Следующий вопрос. Однако практически все считают, что израильский ответ был несоразмерным. На войне все несоразмерно, отвечает Колет Авиталь. 250 ракет, ежедневно падавших на Израиль, были несоразмерными. Миллион израильтян, которым пришлось бежать из своих домов, это тоже было несоразмерным. Вопрос газеты. Наблюдатели международной организации обвиняют вас в преднамеренном нанесении ударов по гражданским объектам. Что вы на это ответите? Тем, кто нас обвиняет, лучше было бы поинтересоваться, где были спрятаны ракеты Хизбаллах. Нужно попытаться понять, что израильское население, наоборот, возмущено тем, что, как оно считает, на карту была поставлена жизнь наших солдат. У нашей армии был выбор между применением авиации и использованием сухопутных сил. Многие наши солдаты погибли, потому что мы выбрали второе, именно для того, чтобы избежать гибели мирных ливанцев. Знаете ли вы, например, что боевики Хизбаллах прятались в мечетях? Это была Колет Авиталь, депутат израильского парламента, интервью с которой сегодня публиковала швейцарская «Le Temps».
Андрей, традиционный вопрос. Есть ли интересные материалы сегодня как-то по тематике, связанной с Россией или со странами СНГ?
Сразу две газеты, немецкая «Der Standard» и французская «Новель Обсерватор», посвятили сегодня свои статьи новому премьер-министру Украины Виктору Януковичу. В интерпретации немецкого журналиста Эдуарда Штайнера Янукович – политик, выбравший прозападную ориентацию. Статья озаглавлена «Вступление в ЕС вопреки верности России». Янукович, говорится в статье, пообещал придерживаться прозападного курса, взятого предыдущим правительством. Интеграция в ЕС – это стратегический вопрос. Когда экономика, законодательство и уровень жизни в стране достигнут европейского уровня, станет реальный вопрос о присоединении к ЕС. О вступлении в НАТО, по мнению премьера, говорить еще рано, но стоит задуматься об углублении сотрудничества. К похожему выводу приходит и автор статьи во французской газете. После назначения Януковича премьером было бы ошибочным полагать, что Украина уже превратилась в простого сателлита России и, более того, в красного сателлита времен СССР. Украина сейчас сталкивается с серьезными экономическими трудностями, и многие украинцы в поисках хорошей работы до сих пор вынуждены эмигрировать в Польшу или Россию. Именно поэтому Виктор Янукович считает необходимым поддерживать хорошие отношения с Россией, но в то же время не отказывается от идеи сближения СС с Соединенными Штатами. Новый премьер-министр Украины не тоскует по коммунистическим временам. Он прагматик. Он понимает, что отныне именно он в ответе за больную нестабильную страну.
Андрей, у нас осталось где-то чуть больше минуты, и еще что-нибудь интересное сегодня привлекло ваше внимание?
Основную тему я оставил в завершение нашего обзора. Сегодня много материалов посвящено политике Ирана. Financial Times с редакционной статьей о том, что западные страны должны выработать единую позицию ввиду того, что Тегеран в своей игре на международной арене сейчас далеко опережает своих западных оппонентов. В эти дни стало особенно очевидным, как ловкому и самоуверенному Тегерану удается заставлять мировое сообщество плясать под свою дудку. Руководство Ирана ясно дало понять, что оно не согласится ни на какие ограничения в своей ядерной программе и рассматривает недавнюю резолюцию ООН 1696, которая требует прекращения работ по обогащению урана как незаконную. Однако Иран неожиданно предложил серьезные переговоры, которые могут быть начаты незамедлительно. Проблема Запада состоит в том, что каждый раз, когда должны заключаться новые союзы, участники которых действовали бы заодно друг с другом, Тегеран придерживается сейчас однажды выбранной стратегии, а его соперники постоянно испытывают соблазн отклониться от иранского досье или размениваются на мелочи.
Какая газета?
Financial Times.
Спасибо, Андрей. Напомню, с некоторыми интересными материалами свежих европейских газет вас познакомил Андрей Бабицкий. Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди международная тема, о которой мы, собственно, только что говорили и в обзоре газет с Андреем Бабицким, и в наших новостях. Сирия недовольна планами разместить направляющиеся в Ливан миротворческие силы ООН вдоль Ливано-сирийской границы. Министр иностранных дел страны заявил, что в случае размещения миротворцев Сирия закроет границу с Ливаном. О политической ситуации сегодня в зоне конфликта на Ближнем Востоке рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Израиль отвергает все требования ливанского правительства о снятии воздушной и морской блокады этой страны до тех пор, пока международные силы не возьмут под контроль ливано-сирийскую границу, чтобы перекрыть пути снабжения Хезболлах оружием из Сирии. Даже после объявления перемирия в Ливане, инициированного резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН, израильские силы продолжают проводить точечные операции по предотвращению поставок оружия из Сирии. Между тем, уже несколько дней тема переговоров в Сирии продолжает будоражить политические круги Израиля. В Иерусалиме считают, что ливанская кампания против боевиков Хезболлах, в ходе которой и Израиль, и Ливан понесли тяжелые потери, не была бы столь болезненной без поддержки Дамаском ливанских боевиков. И тем не менее, глава правительства Эхуд Ольмерт считает идею переговоров преждевременной. Когда Сирия перестанет поддерживать террор, перестанет снабжать ракетами и оружием тех, кто использует их против израильских граждан и солдат, тогда, конечно, мы будем рады вести с ней переговоры, заявил премьер-министр Израиля. О необходимости возобновления переговоров с Дамаском объявил на днях министр внутренней безопасности Ави Дихтер. По его словам, любое политическое решение будет лучше военного, и даже стоит отдать Сирии голландские высоты в обмен на мир. Сирия является очень важной фигурой в нашем регионе, и обеспечить нормальную жизнь без мира с ней будет невозможно, сказал Дихтер. Идею переговоров с Дамаском также поддерживают министр обороны Амир Перец и некоторые другие министры. В среду Сирия выразила протест против планов размещения международных сил в Ливане вдоль своей границы и пригрозила, что сама перекроет границы с этой страной. Об этом сообщил министру иностранных дел Финляндии Эрки Туомиоя его сирийский коллега Валид Муалем. Закрытие сирийской границы вкупе с израильской блокадой означает почти полную изоляцию Ливана, не имеющего других сухопутных границ. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни охарактеризовала ситуацию в регионе как крайне щекотливую. Нынешняя ситуация гораздо щекотливее и сложнее. Израильская армия все еще в Ливане. Эмбарго на поставки оружия все еще не претворяется в жизнь. Поэтому необходима быстрая реакция международного сообщества, так как если Хезболлах расценит промедление как колебание, наши дальнейшие решения будут сопряжены с еще большими трудностями. Напомню, что сразу после перемирия в Ливане президент Сирии Башар Асад, воодушевленный неудачами Израиля в ливанской кампании, заявил, что с Израилем можно говорить лишь с позиции силы. Хезболлах, по мнению Асада, доказала, что вооруженное сопротивление – более эффективный метод, чем политические переговоры. Президент отметил, что Сирия любым способом вернет себе голландские высоты. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди региональная тема. Федеральная антимонопольная служба по заданию Генпрокуратуры России проводит расследование по поводу резкого роста цен на строящееся жилье. Петербург по темпу роста цен на жилье занимает 5-е место после Москвы, Екатеринбурга, Московской области и Уфы. В городе готовится программа исследования рынка жилья совместно с прокуратурой города и органами внутренних дел. Вот как корреспонденту «Радио Свобода» Татьяне Волович прокомментировал ситуацию вице-президент Союза строительных компаний Петербурга «Союз Петрострой» Лев Каплан.
Лев Моисеевич, антимонопольная служба подозревает ценовой сговор застройщиков, в результате чего произошел резкий рост цен на строящееся жилье в России. На ваш взгляд, в чем причины ажиотажного роста цен на жилье?
Корни надо искать не в ценовом сговоре строителей. В 2004-2005 годах была не столько стагнация спроса, сколько стагнация рынка. И все это аукнулось сегодня, потому что вообще чудес в экономике не бывает. Причины безумного роста цен, который даже я не мог прогнозировать. Я думал, что это будет там 20-30%.
Но то, вообще 60... строители вот такую ситуацию предвидели?
Да. Наше вот сообщество, которое объединяет 440 компаний строительных, мы все время предсказывали, что это должно случиться, потому что наступит кризис безземелья. Что такое кризис безземелья? Это не то, что там у нас не хватает территории для строительства. У нас площади для строительства в 2,5 раза больше, чем в Москве. Однако все, о чем мы говорили, случилось. И виноваты в этом кризисе не строители, я это еще раз утверждаю. Строители, конечно, воспользовались ситуацией, спекулянты воспользовались ситуацией, но нельзя было доводить до такой степени рынок, чтобы можно было бы заниматься вот спекуляциями и ростом цен безудержным. Причем это просто катастрофический рост цен, которого не было в истории России. Виноваты законодательная и исполнительная власть, и федеральная, и городская. Федеральная власть виновата в том, что в конце 2004 года был принят так называемый пакет жилищных законов, 25 штук, в декабре 2004 года. Те, кто жили давно, знают, что продукцию, которую производят в конце декабря, покупать не стоит, потому что это брак. Вот такой брак и выпустили наши законодатели. Теперь хватается за голову. Все законы, которые были выпущены, они работают сейчас против строительного рынка, против населения. Поэтому и рост цен. Мы говорим о доступном и комфортном жилье, о программе, а по существу получается недоступное.
А как же реализуемое сейчас ипотечное кредитование?
То, что у нас называется ипотекой, я ипотекой назвать не могу. Почему? Потому что нет предмета заклада. Нельзя заложить квартиру на втором или третьем этаже строящуюся, потому что совершенно неизвестно, чем все это кончится и когда это будет построено.
Напоминает это вам сейчас мыльный пузырь или ту же пирамиду МММ? То есть получается так, тот, кто принес деньги сейчас, на их деньги строит тем, кто пришел покупать квартиру 2 года назад. Что будет? Вот этот мыльный пузырь до какого момента может раздуваться?
В определенной степени даже во многом правы.
И что же делать в этой ситуации?
Во-первых, немедленно создать такую антикризисную рабочую группу профессионалов, которые смогли бы разобраться в причинах возникшей ситуации и дать рекомендации губернатору, который в этом, по-моему, нуждается. Вообще вот та эйфория, которая существует по поводу бурного развития строительного комплекса в Санкт-Петербурге, меня просто шокирует. Не бурное развитие, а у нас кризисное состояние. Нужно наполнить магазин продаж земельных участков. Немедленно запустить в действие майский закон о порядке представления объектов недвижимости на торгах. Необходимо перераспределить задел имеющийся. Дело в том, что задел действительно имеется, но он сосредоточен в крупнейших 9-10 компаниях. 70% задела. А такие компании, которые строят 2-3 дома в год, эти компании вводят до 50% жилья. Они вообще отлучены от рынка.
С вице-президентом Союза строительных компаний Петербурга Львом Капланом беседовала Татьяна Валович. В 19 часов по московскому времени, после новостей, в эфире «Радио Свобода», как всегда, ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Владимир Бабурин. Тема беседы: в Чечне началась подготовка к выводу войск, дислоцированных в республике не на постоянной основе. Гость программы – первый председатель Госдумы России, бывший секретарь Совета безопасности Иван Рыбкин. Время гостей повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура по жертвам катастрофы самолета Ту-154, разбившегося в Донецкой области Украины. Родные и близкие погибших посетили место трагедии. Сегодня же начинается процедура опознания тел погибших. Найдены останки всех 170 человек. Замоскворецкий суд Москвы выдал санкцию на арест 3-го подозреваемого в совершении взрыва на Черкизовском рынке в понедельник. Накануне было принято решение об аресте 2 других студентов московских вузов. Все они обвиняются в убийстве по мотивам национальной розни. Жертвами взрыва стали 10 человек. Мосгорсуд снизил на полгода срок наказания юристу компании «ЮКОС» Светлане Бахминой. Защита требовала полной отмены приговора. В апреле суд признал Бахмину виновной в хищении средств компании «Томскнефть» и неуплате налогов. Ответ Ирана на международные предложения по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы далек от того, что требовали от Тегерана, заявили Соединенные Штаты. В Ливане сдался властям 2-й подозреваемый в попытке совершить теракты в Германии. Бомбы были заложены в поездах, но по какой-то причине не взорвались. 2 американских солдата и 11 иракцев погибли сегодня в окрестностях Багдада. В Амстердаме арестованы 12 пассажиров самолета американской компании Northwest Airlines, вернувшегося в аэропорт. Командир экипажа решил развернуть лайнер, летевший в Индию, из-за подозрительного поведения нескольких пассажиров. Соединенные Штаты вновь заявили, что готовы отменить многолетнее эмбарго на торговлю с Кубой, если она изберет путь к демократии. В Вене покончил с собой похититель 10-летней девочки. Похищение произошло в 1998 году. Вчера в полицию обратилась уже 18-летняя девушка, которая сообщила, что все это время похититель держал ее взаперти в своем гараже. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю вам, 24 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
24 августа 1991 года. Программа «В стране и мире». Подведение итогов путча. С президентом России Борисом Ельциным беседуют Андрей Бабицкий и Михаил Соколов.
Я думаю, важно и то, что президент Горбачев вернулся в другую Россию. Он вернулся в другую страну. И как мне показалось, вчера я полдня пробыл с ним, решая вопросы дальнейшие. Ход реформ, длейшего ход реформ, демократических преобразований, что наконец-то понял, что без демократии, без ее развития, без радикальных реформ, а не тихих, во время которых и могут быть вот такие перевороты, что уже дальше не сдвинуться. Он, мне кажется, и понял, что надо уже фактически правящую роль КПСС, надо уже с ней кончать.
Борис Николаевич, Радио Свобода всегда была на территории Советского Союза персоной нон-грата. Однако, как выяснилось, она незаменима на случай военных переворотов, потому что мы в течение 2 суток были фактически единственным средством массовой информации, которое постоянно в прямом эфире давали информацию о событиях, передавали все ваши указы. Скажите, можно ли будет сейчас решить вопрос об официальной аккредитации нашей радиостанции на территории России, о ретрансляции ее передач?
Во-первых, я думаю, что вы знаете и редакцию станции, руководство станции, радиостанции «Свобода», что я уже давно, значит, не испытываю аллергии и какого-то чувства, так сказать, недоверия к вашей радиостанции «Свобода», поскольку очень часто я контактируюсь и довольно свободно я всегда откликаюсь на вашу просьбу давать интервью, давать оценки, что у нас происходит. А во время вот этого переворота практически 3-4 суток это был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно. Я думаю, что и своими делами, своей объективностью заслужила, значит, станция того, чтобы сейчас вступить в прямой контакт с руководством, пригласить их сюда. И я не могу ручаться за Союз, а за Россию я могу ручаться, что мы должны вас аккредитовать.
Интервью с Борисом Ельциным. Радио «Свобода». 24 августа 1991 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. Снята жизнь самых отдаленных от Земли галактик 11 миллиардов лет назад. Создан двухслойный нанокабель на пептидной матрице. Разработаны пластмассовые заменители оптического стекла для телескопов. У микрофона Ольга Орлова.
На основе данных телескопа Европейской Южной обсерватории в Чили астрономы получили снимки самых отдаленных галактик, которые находятся в 11 миллиардах световых лет от Земли. Ученые увидели самые ранние стадии развития галактик, в которых только начался процесс формирования звезд. С наилучшим разрешением и наиболее подробно удалось заснять галактику BZK 15504, которая имеет примерно такие же размеры, как наша галактика Млечный Путь. BZK 15504 богата газом, из которого формируются звезды на два порядка быстрее, чем в нашей галактике. Неожиданным результатом оказалось наличие на снимках вполне сформированных, четко отделенных друг от друга галактик. Это свидетельствует о том, что процесс их формирования шел на ранних стадиях эволюции Вселенной более интенсивно, чем считалось раньше. В университете Тель-Авива разработана технология создания многослойных коаксиальных металлических нанопроводников с использованием пептидных нанотруб в качестве шаблона. В основе новых нанопроводников использовались пептидные нанотрубки, состоящие из самособирающихся цепочек аминокислоты дифенилаланина. Диаметр полученных нанотрубок составляет всего 20 нанометров. Они покрыты частицами золота размером 1,5 нанометра. Предыдущие исследования израильских ученых показали, что биомолекулы являются материалом для производства эффективных проводников различных типов. Теперь новые наноструктуры могут использоваться для активного электромагнитного экранирования сигналов. Кроме того, новые нанопроводники открывают возможность построения крошечных молекулярных сенсоров. Исследователи из национальных лабораторий Санди разработали пьезоэлектрическую полимерную оптику, которая позволит создавать зеркала для космических телескопов большого диаметра с минимальным весом. Создано несколько видов полимерных пленок, отличающихся высокими пьезоэлектрическими свойствами, то есть зависимостью формы и размеров пленки от прилагаемого электрического напряжения. Это позволяет управлять формой, кривизной и фокальным расстоянием объектива, а также компенсировать возникающие искажения поверхности. Новые материалы дают возможность строить телескопы с гораздо большим зеркалом, а значит и с большей разрешающей способностью.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Германии, только что по счастливой случайности избежавшей первого в истории страны теракта со взрывом бомбы в поезде, активно сейчас обсуждаются новые меры по борьбе с терроризмом. В частности, предложенный министром внутренних дел Германии Вольфгангом Шойбле контроль над интернетом. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
На защиту интернета сегодня бросился бывший министр по защите окружающей среды, заместитель руководителя фракции «Зеленых» в Бундестаге Юрген Треттин. «Мы не хотим ничего подобного китайским порядкам, когда 20 тысяч полицейских контролируют интернет и полностью подавляют свободное выражение мнений. Господин Шойбле явно сорвался в галоп. Сегодня определенная активность в интернете и так, конечно, контролируется, но тот, кто видит здесь дополнительную необходимость контроля, вплоть до запрета обмена закодированной информации, движется к полицейскому тоталитарному государству. Это неприемлемо». В последнее время в Германии также активно дебатируются интеграционные требования к иностранцам, желающим получить немецкое гражданство. Пока идут эти дискуссии, в стране уже подрастает поколение родившихся здесь детей и выходцев из стран Ближнего Востока, которые сами являются бомбами с часовым механизмом. Достаточно только послушать их, черпающих знания о мире и его устройстве, из принимаемых через спутниковые антенны программ «Аль-Манар», например, телевидение «Хезболлах». Вот фрагмент записи беседы с подростками в предместьях бывшей столицы ФРГ Бонна, снятой телестудией журнала «Шпигель». Мальчики неплохо говорят по-немецки и не боятся телекамер, ведь они знают и говорят правду. Как, например, 17-летний Курт о начале последнего конфликта Израиля с Хезболлах. «Началось с того, что евреи изнасиловали мальчика или что-то такое сделали. В ответ Хезболлах, защищаясь, выкрала двух солдат, и потому началась война. Евреям нужен был повод, чтобы войти в Ливан и делать то, что нужно американцам». Вот оценка конкретной программы телевидения «Аль-Манар», сделанная Вахидом Вадатхакхом из немецкого института исследования средств массовой информации Центрального Востока. «Это детский мультфильм иранского производства. Это часть сериала, в котором легитимируется теракт самоубийцы, взрывающего себя вместе с израильскими солдатами и попадающего таким образом в рай. А вот в качестве результата подобной пропаганды еще одно откровение все того же Курта. Ты попадешь в рай, если ты в борьбе с израильтянами, которые напали, убьешь их. Был случай, когда евреи напали на детский сад, и там расстреляли 6-летних детей, и оставили в живых только воспитательницу, которая сошла с ума». Изнасилованные и расстрелянные евреями дети и другие арабские мальчики кровавые в глазах у вряд ли станущих когда-нибудь немцами юных жителей ближневосточных гетто в городах Германии. Юрий Векслер для Радио Свобода. Германия.
На очереди наша рубрика «Русский политический интернет». У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Начинается новый телевизионный сезон. Руководители компаний, журналисты, эксперты говорят о свежих проектах, а между тем один из основных телеканалов, НТВ, потерял сразу нескольких известных журналистов. К потерям НТВ все уже привыкли. Сам этот канал полностью потерял тот стиль и ту ауру, которые были характерны для него еще несколько лет назад. Виновата здесь политика или есть иные причины, сказать трудно. Эксперты тоже затрудняются ответить на этот вопрос. Примером чему может послужить статья Алексея Демьянова «Без лица», опубликованная на сайте Лента.ру.
В преддверии нового телевизионного сезона на канале НТВ произошли серьезные перемены. Прежде всего, они касаются новостного блока программ, в частности, прайм-таймовой передачи «Сегодня». Ушли трое из четырех ведущих программы. В августе 2006-го с канала НТВ уволилась Асет Вацуева. Ранее с эфира сняли другую ведущую, Юлию Панкратову, которая затем сменила прописку и перешла на Первый канал. Программу покинул также Антон Хреков. Кроме того, с НТВ ушел один из пионеров канала, ведущий программы «Растительная жизнь» Павел Лобков. Сапкор НТВ в США Василий Арканов также покидает канал.
Алексей Демьянов восстанавливает ход событий, приведший к тому, что НТВ теряет узнаваемые телелица. И, соответственно, как считает автор, потерял лицо.
Официально это все тот же канал, который в разное время возглавляли Олег Добродеев и Евгений Киселев, и где работала целая плеяда талантливых журналистов и обозревателей. Татьяна Миткова, Леонид Парфенов, Виктор Шендерович, Михаил Осокин, Владимир Кара-Мурза. Именно поэтому все, что происходит на канале, до сих пор привлекает повышенное внимание. Тот факт, что НТВ постепенно усредняется, подтверждает сам характер последних увольнений. Прошли времена открытых писем от Коха Шендеровича и обратно, когда журналисты НТВ жили, по выражению одной из журналисток, кишками наружу. Напрасно по привычке искать в уходе нынешних НТВшников какой-то подтекст, все очень корректно и ничего личного. Никто, разумеется, не подкарауливает новый скандал, но ведь уходят не рядовые сотрудники, а ведущие главной новостной программы, станового хребта всего информационного блока, так называемые лица канала.
Вывод автора таков.
Канал сознательно живет без лица, превращаясь в кнопку на пульте. Так оно спокойнее.
Кому спокойнее? Я задал этот вопрос Дмитрию Иванову, редактору отдела комментарии Ленты.ру, где опубликована статья Алексея Демьянова.
Как известно, телекомпания НТВ в настоящее время принадлежит компании «Газпром Медиа», которая приобрела его еще в 2001 году у бывшего его владельца Владимира Гусева. Хотя с тех пор «Газпром Медиа» не раз заявляла о том, что намерена избавиться от своих медиа-активов, но этого так и не произошло. Не произошло с 2001 года. Вот интересно, что в 2002 году газета «Ведомости» публиковала материал, в котором, ссылаясь на двух представителей газового концерна, писала о том, что принято решение не избавляться от медиа-активов до следующих президентских выборов. Произошли они в 2004 году, как все помнят. Но и после этого от медиа-активов «Газпром» не избавился. Очевидно, он ждет следующих выборов.
Дмитрий Иванов, редактор отдела комментарии Ленты.ру. Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура по жертвам катастрофы самолета Ту-154, разбившегося в Донецкой области Украины. Родные и близкие погибших посетили место трагедии. Замоскворецкий суд Москвы выдал санкцию на арест третьего подозреваемого в совершении взрыва на черкизовском рынке. Московский городской суд снизил на полгода срок наказания юристу компании «ЮКОС» Светлане Бахминой. Суд ранее признал ее виновной в хищении средств компании «Томскнефти» и неуплате налогов. В Ливане сдался властям второй подозреваемый в попытке совершить теракты в Германии. Бомбы были заложены в поездах, но не взорвались. В Амстердаме арестованы 12 пассажиров самолета американской компании Northwest Airlines, вернувшегося в аэропорт. Командир экипажа решил развернуть лайнер, летевший в Индию, из-за подозрительного поведения нескольких пассажиров.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Досрочно выплатив странам Парижского клуба более 23 миллиардов долларов по долгам еще Советского Союза, Россия значительно сократила объем государственного внешнего долга. А вот общий внешний долг всех российских заемщиков, государственных и частных, достиг почти 300 миллиардов долларов и продолжает расти. В значительной степени благодаря новым долгам государственных компаний. Подробнее об этом мой коллега Сергей Сининский.
Общий внешний долг российского государства, то есть федеральных и региональных органов власти, по данным Банка России, составлял к началу апреля 2006 года, более поздних данных пока нет, почти 70 миллиардов долларов. Именно эта часть российского долга теперь сократилась примерно на 23 миллиарда после выплат Парижскому клубу. В остаток входят также долги еще Советского Союза и России, примерно 20 миллиардов долларов, так называемому Лондонскому клубу кредиторов – это почти 600 западных банков. Те самые долги, которые в 2000 году, спустя два года после российского дефолта, были переоформлены в еврооблигации. Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной группы «Атон» Алексей Ю.
После того, как Россия выплатила весь долг Парижскому клубу, у федеральных властей остались только еврооблигации и облигации внутреннего валютного займа, так называемое обязательство Внешэкономбанка, на сумму порядка 40 миллиардов долларов. По региональным долгам также это только еврооблигации, это два займа города Москвы на общую сумму около 700 миллионов евро.
В целом объем внешних долгов всех российских заемщиков Центральный банк оценивал к началу апреля 2006 года в 275 миллиардов долларов, отмечая, что только за первые три месяца года он увеличился на 16 миллиардов. На долю государства приходилось примерно 70 миллиардов, компании предприятий – 131 миллиард, банков – около 60 миллиардов долларов. Причем именно долги российских банков растут быстрее других, даже на фоне мощного притока в страну нефтедолларов.
В России банковская система сравнительно небольшая. Если посмотреть на показатель соотношения банковского долга частного сектора к ВВП, то мы получим цифру около 25%, что очень мало. У азиатских стран отношения банковского долга к ВВП составляет приблизительно 100%. Соответственно, даже в условиях мощного притока нефтяных денег банкам не хватает капитала для активного увеличения кредитных портфелей. Спрос на кредиты со стороны реального сектора сейчас достаточно велик, и поэтому банки активно занимают капитал за рубежом и пользуются благоприятной экономической конъюнктурой для того, чтобы занимать дешево и на долгий срок.
Аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Павел Мамай.
Банки кредитуют в первую очередь те компании, которые не имеют доступ на рынок внешнего финансирования. Поэтому отчасти вот этот долг банков, который мы видим, он растет, это долг тех компаний, которые сами не могут занять за границей. Они занимают через банки. Но в принципе основная причина того, что российские банки занимают так много, это не недостаток денег, а недостаток денег длинных. В большинстве своем компании не кладут деньги в банки на длинные депозиты. В большинстве развитых стран костяк фондирования банковской системы – это депозиты населения. А вы сами знаете, сколько еще у нас население у нас хранит деньги в наличных долларах, не доверяя банковской системе. В связи с этим банкам не хватает долгосрочного финансирования, а клиенты их требуют уже долгосрочных кредитов. Единственное, где они могут получить долгосрочное финансирование, это за рубежом. Это является основной причиной роста долгов российских банков.
Почти половина всех внешних долгов российских заемщиков приходится сегодня на долги компаний и предприятий – более 130 миллиардов долларов. Но в этом общем объеме российского корпоративного внешнего долга какая часть приходит на компании нефтегазового сектора и металлургии, черной и цветной. Алексей Ю, инвестиционная группа «Атон».
На металлургию приходится очень мало, поскольку ценовая конъюнктура на металлы сейчас достаточно благоприятная. Поэтому как черная, так и цветная металлургия сравнительно немного занимают за рубежом. И их доля вряд ли превышает 10% от общего суммы внешнего корпоративного долга.
А нефтегазовые компании?
По нефтегазовому сектору ситуация немножко другая. Частные нефтяные компании также мало заимствуют в силу того, что
ценование конъюнктуры на нефть, как мы знаем, очень хорошее, но мы видим огромный спрос на кредитные ресурсы со стороны государственных нефтяных компаний, а это «Газпром» и «Роснефть». Долг, который они привлекали за рубежом, не связан с их инвестициями в сфере нефтедобычи. Это, как мы знаем, деньги, привлекаемые на поглощение частных компаний. «Газпром» в прошлом году поглотил «Сибнефть» и «Роснефть», как мы знаем, купила «Югандснефтегаз». Именно эти дорогостоящие покупки привлекался большой корпоративный долг, и поэтому нефть и газ сейчас составляют порядка 50% в общей сумме внешнего корпоративного долга.
В общей структуре корпоративного долга России наиболее прозрачным является сегмент так называемых публичных заимствований, представленный в первую очередь еврооблигациями, в отличие от сегмента самых разных кредитов. Павел Мамай, компания «Ренессанс Капитал».
Объем внешних заимствований российских компаний на публичных рынках в данный момент составляет 34 миллиарда долларов. Из них 12 миллиардов долларов, то есть 36%, приходится на металлургию и на нефтегазовый сектор. Из этих 12 миллиардов, 9,7 миллиардов приходится на нефтегазовый сектор. В первую очередь это, конечно, «Газпром».
Всегда существуют некие пороговые величины для определения потенциальной опасности возросшего долга того или иного заемщика. Наиболее распространенные параметры – отношение объема долга к годовой выручке компании или ее прибыли к объему процентных платежей по долгу. То есть речь идет о неких критических величинах долговой нагрузки. Павел Мамай.
Большинство крупных российских заемщиков еще очень далеко до каких-либо предельных значений. Это связано в первую очередь с тем, что денежные потоки сейчас их очень значительны в связи с высокими ценами на энергоносители, на металл. И в принципе снижение цен на энергоносители, оно и не особо ожидается. То есть, видимо, эта ситуация продлится в дальнейшем. Государственные компании немного более агрессивны в заимствовании. То есть долговая нагрузка «Газпрома» и «Роснефти» повыше, но опять же далека от критических значений.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик инвестиционной группы «Атон» Алексей Ю и аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Павел Мамай.
У микрофона был мой коллега Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Лауреата Нобелевской премии, поэта Иосифа Бродского, многое связывало с Литвой. Сюда он впервые приехал около 40 лет назад, сразу после возвращения из ссылки. Сегодня вильнюсские друзья Бродского, с которыми побеседовала корреспондент «Свободы» Ирина Петерс, вспоминают, как они познакомились и какими были первые впечатления Бродского от Вильнюса.
На доме одной из старых вильнюсских улочек, в котором Иосиф Бродский останавливался, теперь мемориальная доска. Неужели 40 лет прошло, удивляются литовские друзья поэта. Это ведь было, кажется, совсем недавно, как он приехал в Вильнюс, будто вчера, позвонив из аэропорта, что, мол, еду, встречайте, вышел из такси и удивил тех, кто знал его заочно, вроде бы не поэтической внешностью. Впервые Бродский посетил Литву в августе 66-го. Вспоминает друживший с Иосифом Бродским более 30 лет литовский поэт и переводчик, сейчас профессор Йельского университета Томас Венслова.
Он приезжал, чтобы отдохнуть. Был очень измотан, истерзан внутренне, да и кроме того, сама атмосфера на него сильно давила. Приезд Иосифа Бродского в Литву замечателен тем, что он дал несколько серьезных, важных стихотворений, которые входят в число его наиболее классических вещей. Литовский дивертисмент, литовский ноктюрн, коньяк в графине цвета янтаря и стихотворение про Палангу. Он создавал экспромты. И некоторые из таких экспромтов записаны просто в моем дневнике. Это стихи, созданные в Вильнюсе, причем, ну, не самые пристойные, я бы сказал, но смешные. Такие шуточные стихи, какие есть у Пушкина, у многих русских поэтов. Это сохранилось в моем дневнике и больше нигде. И он здесь с другими своими вильнюсскими друзьями создавал такой рукописный журнал «Правда-матка». И там несколько его рассказиков, надо сказать, антисоветских, очень смешных. Я уверен, что это не пропадет и когда-нибудь будет опубликовано.
Говорил Томас Венслова. Большинство литовских друзей Бродского – литераторы. Но вот любопытно, кажется, наибольшую дружескую симпатию лирик питал к физику Ромасу Катилесу, в вильнюсской квартире которого и останавливался. В этой семье чувствовал себя среди своих Ромас Катилес.
Вышел человек совсем не поэтической внешности с первого взгляда.
немножко рыжеватый, в кепке, одет так простовато, что ли, своеобразным вкусом, но не так, как обычно, то есть это не Шелли и не Байрон. Даже не Томас Венслов, у которого на лице написано, что он поэт. У Иосифа ничего этого не было. Попав в нашу среду, сразу же почувствовал себя хотя бы на время намного лучше. С первого дня дружеские, весьма близкие отношения. Всю ночь проговорили на личные темы. Ему нужно было, у него всегда же было сложность с личными делами, какое-то доверие с первого момента. У него было очень много друзей. Я никак не претендую на самого главного приятеля Иосифа. Он не был, как говорится, однолюб, он не был однодруг.
Другой приятель Бродского, Пранас Моркус, считает, что его стране с появлением здесь Бродского повезло.
Мы показывали Иосифу Александровичу лучшее, что нас окружало, город Вильну, украшавший собою, естественно, и нас. Мы его таскали по путанным дворам и переходам, но он при этом, казалось, присутствовал лишь отчасти, высматривая нужное для себя. Приметил вот в заросших руинах котенка, взял на руки, понес, стал гладить, невольно обнажая тоску по нежности, которую поэты, чем они больше, тем чаще обделены. Впрочем, об этой сцене можно иначе. Шли мы как раз мимо дома, где некогда обитал польский поэт Галчинский, чьи стихи к тому времени Иосиф Александрович переводил. Так что, предположим, котенок был реинкарнированным Галчинским, вышедшим на встречу с переводчиком. Как-то под вечер повезли его в Сударьве под Вильной, в костел с исключительными акустическими свойствами. Больше всего Бродского туда манила возможность доверительной с глазу на глаз беседы с духовником. Ну, и Литва в эти приезды не осталась обделенной. Бродский первый из русских творцов, внимательно прислушавшийся к нашему безмолвию и нечто существенное в нем разгадавший.
Характер отношения Иосифа Бродского к Литве вмещается в единственное слово – любовь. Утверждают его здешние друзья Томас Венслова, Пранас Моркус и Рома Скотилюс.
Ему нравилась Литва как страна, ее своеобразие, конечно, архитектура, конечно, католицизм, несколько другой дух. Он ездил по Литве немало, не был, к сожалению, в Ниде, вот чего действительно жалко. Он Ниду так в жизни и не увидел. Литва была одной из трех стран, которые он любил. Италию, Польшу, Литву.
Почему Литву? Для меня тут самое главное, что в вопросе содержался ответ. Любил.
Как будто взял целую страну, словно того котенка, прижал к груди и погладил.
С вильнюсскими друзьями Иосифа Бродского беседовала корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. В следующем часе информационной программы «Время свободы» мы постараемся ответить на вопрос, почему никак не удается остановить стремительный рост цен на недвижимость в России. Вы услышите мнение и экспертов, и простых жителей, и Москвы, и региональных столиц. Кроме того, мы, конечно же, вернемся к ситуации в Донецке. Сегодня родственники жертв катастрофы Ту-154 опознают погибших. И вас ждет репортаж из Соединенных Штатов. Америка готовится к годовщине разрушительного урагана Катрина. Слушайте Радио Свобода.
Ответ Ирана не удовлетворяет условиям, поставленным Советом Безопасности ООН.
Да вот так просто закрывать рынки из-за того, что это произошло, мы не можем сегодня вести военное положение и всю Москву закрыть.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Узбекские власти обещали, что не будут нас преследовать. Мы поверили им на 100%.
На месте работают психологи МЧС России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.